Книга восьмая, глава первая. Только мы хотели сесть и подробно поговорить обо всем, что с нами случилось, как вылетает Ферсандр в сопровождении нескольких свидетелей, направляется с большой поспешностью к храму и, обращаясь к жрецу, во весь голос говорит: «Я при свидетелях заявляю, что ты не имеешь права освобождать от оков и смерти человека, который по закону должен умереть. Кроме того, ты укрываешь у себя мою рабыню, похотливую безумицу. Изволь вернуть мне ее». Слова «рабыня» и «похотливая безумица» так глубоко ранили мою душу, что я перебил его. «Ты сам трижды раб, ты сам похотливый безумец, а она свободна, девственна и достойна божества». «Ах, так ты еще бранишься?» — завопил Ферсандр. «Это ты-то колодник, которому место в тюрьме!» С этими словами он изо всех сил ударил меня по лицу, потом еще, из носа у меня хлынула кровь, видно, весь гнев свой он вложил в эти удары. Он наносил мне уже третий удар, когда по неосторожности расшиб свою руку о мои зубы, поранив при этом пальцы. Своим он тотчас отдернул руку, так мои зубы отомстили за оскорбленный нос, ведь они разодрали пальцы, наносящие удар, без всякого моего участия, так что рука оскорбителя была наказана за свои деяния. Итак, Ферсандр закричал и с неудовольствием прекратил свои побои. Я же сделал вид, что не заметил нанесенного ему увечья, и на весь храм принялся причитать, жалуясь на этого тирана и насильника. Глава вторая. Где же еще нам искать убежище от насильников? Куда бежать? Какой богине обратить мольбы, если не к Артемиде? Ведь нас избивают в самом храме. Колотят в обители неприкосновенности. Такое может происходить только в пустыне, где не найдешь ни одного свидетеля. Ты же насильничаешь на глазах самих богов. В храме оказываются в безопасности даже преступники, а меня, не совершившего ничего дурного, молящего помощи у Артемиды, бьют перед самым алтарем в присутствии самой богини. Твои удары сыплются на самую Артемиду, и, бесчинствуя, ты не ограничиваешься побоями, ты наносишь раны в лицо, словно во время войны или сражения. И пол оскверняется человеческой кровью. Хороши возлияния в честь богини. Не варвары ли здесь, не тавры ли, не скифская ли Артемида? Ведь у них принято обогрять святилище кровью. В Скифию ты превратил Ионию, в Эфесе льешь кровь, словно в стане тавров. Возьми уж тогда и меч, хотя зачем тебе железо? Все, что совершает меч, сделала твоя рука, рука мужа-убийцы, запятнанная кровью, способная на убийство. Глава третья. На мои крики сбежался народ, присутствовавший в храме, и все стали поносить Ферсандра, и сам жрец стал стыдить его за то, что он позволяет себе открыто бесчинствовать в храме. Я же приободрился и сказал: «Вот что пришлось вытерпеть мне, свободному человеку, выходцу не из последнего города, приговоренному к смерти, но спасенному Артемидой, которая доказала ясно, что человек этот клеветник. А теперь мне нужно выйти из храма и умыться. Да не случится мне сделать это в храме, чтобы не осквернить пролитой кровью святую воду». С большим трудом Ферсандра удалось оттащить и вывести из храма. Уже с порога он заявил: «Но ты все равно уже осужден и не избежишь казни, а мнимую девственность этой Гетеры покарает Сиринга». Глава четвертая. Наконец он убрался, а я вышел из храма и умылся. Между тем наступило время обеда, и мы были в высшей степени радушно приняты жрецом. Я не решался смотреть в глаза Сострату, сознавая, что разгневал его. Да и сам Сострат избегал встречаться со мной взглядом, так как его смущал вид свежих царапин, которые были делом его рук. Левкиппа тоже все больше смотрела в землю, так что обед превратился в сплошные взаимные укоры. Когда же Дионис понемногу развязал нам языки, ведь он отец свободы, то жрец первым обратился к Сострату. «Почему, дорогой гость, ты не расскажешь нам о себе? Я не сомневаюсь в том, что твой рассказ будет изобиловать любопытнейшими приключениями. За чашей вина особенно приятно слушать подобные повествования». Сострат охотно воспользовался предложением жреца и сказал: «Мой рассказ очень прост. Имя мое Сострат, родом я из Византия. Клитофонту я дядя, а Левкиппе отец. Об остальном, не стесняясь, расскажи ты, дитя мое, Клитофонт. Если и выпала на мою долю какая-нибудь печаль, то, видно, не ты в этом виноват, а злое божество. Думаю, что рассказ о горестях, которые уже позади, будет тебе скорее приятен, чем тяжел. В рассказах о прошедших несчастьях всегда кроется утешение». Глава 5. И я начинаю рассказ обо всех наших приключениях с того дня, как мы покинули Тир. О плавании, о кораблекрушении, о Египте, о разбойниках, о том, как они схватили Левкиппу, о ее искусно сделанном чреве у жертвенника, о хитрости Менелая, о любви к ней стратега, о зелье Хирея, о разбойничьем похищении, о ране, которую нанесли мне в бедро, причем я показал шрам. Когда же я дошел до Мелиты, я со всей возможной скромностью описал все, что было, но ни разу не солгал. Не утаивая того, что Мелита влюбилась в меня, я рассказал о моем благоразумии, о том, как долго она молила меня, как все ее мольбы оставались тщетными, как она обещала, как она горевала. Потом я рассказал о том, как мы сели на корабль и поплыли в Эфес, как мы с ней спали вместе и как она, клянусь в том Артемидой, вставала с постели, словно провела ночь с женщиной. Все это я поведал им без утайки, умолчав лишь о том, как в последний раз все-таки пожалел Мелиту. Потом я рассказал об обеде, о том, как я сам себя оклеветал, и дошел до самой теории. Но все, что происходило со мной, сказал я, даже сравниться не может с тем, что вынесла Левкиппа. Она была продана, она превратилась в рабыню, она копала землю, голова ее лишилась своей красоты, ты ведь видишь, что она острижена. И я рассказал все по порядку. А дойдя до Сосфена и Ферсандра, я обрисовал страдания Левкиппы более подробно, чем свои собственные. Мне хотелось в присутствии ее отца показать, как я люблю ее. Я рассказал, что Левкиппа перенесла бесчисленные муки и истязания, кроме одного, и, чтобы не подвергнуться насилию, вынесла все остальное. И до сегодняшнего дня, отец, она осталась такой же, какой ты отпустил ее из Византия. Если и по сей день мне не удалось добиться от нее того, ради чего мы бежали, то хвалить за это надо не меня, а ее. Она сохранила девственность в разбойничьем стане и одержала победу над самым опасным разбойником. Я имею в виду Ферсандра, этого бесстыдного насильника. Мы решили сбежать, отец, потому что нас гнала любовь. Это было бегство возлюбленного и возлюбленной. Но все время, что мы провели вместе, мы оставались братом и сестрой. Если только можно сказать про мужчину, что он девствен, то таков я в отношении Левкиппы. Всей душой она предана Артемиде. Владычица Афродита, не сочти себя оскорбленной нами. Не хотелось нам стать мужем и женой без благословения отца. Но теперь он с нами. Приди же и ты. Будь милостива к нам. Жрец не пропустил ни одного слова из моего рассказа, не переставая удивляться, а Сострат даже всплакнул в том месте, где я описывал страдания Левкиппы. Заканчивая свое повествование, я сказал: «Теперь вы знаете о нас все, но и мне бы хотелось, жрец, узнать у тебя одну вещь. Что это за сиринга, которой Ферсандр, уходя, пригрозил Левкиппе?» «Хорошо, что ты спросил об этом», — ответил мне жрец. «Раз мы знаем, что это такое, то наш долг — рассказать об этом всем присутствующим. Своим рассказом я вознагражу тебя за твой».